Здравствуйте. Мы рады приветствовать всех в нашем культурно-просветительском центре АРХЭ. Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего лектора, профессора, кандидата физико-математических наук, доктора биологических наук, заместителя директора Института проблем передачи информации Российской академии наук, одного из основателей Диссернета, Михаила Сергеевича Гельфанда, и предоставляю ему слово.
Гельфанда, с вашего позволения, можно было бы уже и выучить.
10 раз себе повторю.
Вот, еще я не могу никак этих людей отучить говорить, что я кандидат физико-математических наук, уже как-то немножко смешно. Вот, а еще я был отличник в школе. Хорошо, значит, я попробую начать. Сколько у меня времени, кстати? Сейчас, да, чуть больше. А, ну нормально, ладно, хорошо. Ну, собственно, тема объявлена. Там какой-то немножко эзотерический был текст в объявлении, который я... Там вкралось слово «элементы», которое я не мог понять, чего означает. Значит, про элементы ничего не будет, если что. Вот. Я попробую рассказать два сюжета, связанных. Один такой, скорее, комбинаторный, связанный с некоторыми парадоксами, возникающими при попытке строго описывать избирательные системы. А второй уже такой более прикладной и статистический. Значит, ну вот, применительно к первой части, когда я буду говорить про голосование, значит, я буду обсуждать разные процедуры выбора победителя голосования. Значит, голосование – такой процесс, в котором участвует какое-то количество кандидатов и какое-то количество избирателей. Каждый избиратель, ну там в зависимости от того, как система устроена, может выбрать какого-то одного, может выбрать... составить ранжированный список предпочтений, ну или еще как-нибудь. То есть есть какой-то способ, которым избиратели показывают свои предпочтения. Значит, мы считаем, что никто не воздерживается, и все бюллетени, которые розданы избирателям, заполнены полностью. Да, то есть вот никакого нахнаха нету, или там, так сказать, идеи там, против всех там пошли. Ну, вот я как член... участковой избирательной комиссии время от времени наблюдают чудесные совершенно бюллетени. Вот. Вот мы считаем, что ничего такого нет. Значит, такая чистая математическая абстракция. И, значит, давайте попробуем понять, о чем мы, собственно, хотим от избирательной системы. Но мы хотим, чтобы она была справедливая. Например, значит, что я сейчас буду делать? Я буду вводить постепенно всякие очень естественные ограничения. Да? То есть это в каком-то смысле будет такой аналог построения аксиоматической, значит, системы, но не настолько строго, как в алгебре, но тем не менее чуть более строго, чем в обычных рассуждениях. Во-первых, мы хотим, чтобы система была анонимная. Имеется в виду, что если какие-то два избирателя просто поменяются своими бюллетенями, то от этого ничего не изменится. Ну, там, с алгебраической точки зрения, это симметрия избирательной системы относительно избирателей. Мы хотим, чтобы система была нейтральная. Имеется в виду следующее, что если все избиратели в своих бюллетенях поменяют местами двух кандидатов, то от этого победивший станет проигравшим, а проигравший станет победившим. Ну, или оба останутся проигравшими. Такое тоже может быть, естественно. Это, опять-таки, с такой алгебраической точки зрения, это симметрия относительно кандидатов. Да, что если двух кандидатов, вот первая аксиома просила, чтобы если мы поменяем местами двух избирателей, ничего не произойдет. Вторая аксиома говорит, что если мы строго поменяем местами двух кандидатов, то тоже ничего не произойдет. И мы хотим, чтобы система была монотонная, что победивший кандидат не может вдруг проиграть, если за него дополнительно кто-то проголосовал, и наоборот. Проигравший кандидат не может стать победителем, если он голоса потерял. Да, вот есть там часть избирателей в какой-то момент передумала и отобрала голоса у победителя, то он от этого, значит... отобрала голоса, прошу прощения, у кого-то проигравшего или там поставила его на более низкое место, то ему от этого может стать только хуже. Значит, теперь вопрос на всякий случай. Вот если кто-нибудь, кто думает, что эти правила не являются разумными? Нет, он может, победитель может проиграть, потеряв голоса. Но проигравший не может выиграть, потеряв голоса. То есть потеря голосов делает только хуже. Вот. Победивший кандидат не может проиграть, приобретя голоса. Вот это ровно то, что я сказал, по-моему. А проигравший не может выиграть, потеряв голоса. Приобретя, тут потеряв, тут просто разные. Вот. Ну, давайте посмотрим, какие бывают плохие системы выборов. Ну, например, результат случайный. Все голосуют, а потом победитель разыгрывается жребием. Не очень хорошие, по-видимому, выборы, когда результат заранее известен. Все голосуют, а потом тут нету, политика будет во второй половине, здесь никакой политики нет, не улыбайтесь раньше времени. Там тоже политики не будет, там будет статистика. Значит, ну тоже, то есть когда победитель заранее назначен. По-видимому, нам не очень нравится система диктатора, когда есть один выделенный избиратель, и все происходит так, как он проголосовал. Ничего не зависит от выбора остальных. Ну, значит, можно посмотреть, почему это плохо. Значит, случайный результат и результат, который заранее известен, они не нейтральны, потому что там нарушается симметрия относительно кандидата. А ситуация с диктатором нарушает первую аксиому, это не анонимное голосование, потому что нарушается симметрия относительно избирателей. Да, есть выделенный избиратель. Ну, давайте рассмотрим сначала простую ситуацию, когда кандидатов всего два. Значит, тогда, ну, естественным является правило большинства, то есть выиграл тот, за кого проголосовало большинство. Но на всякий случай их должно быть нечетное количество избирателей, чтобы не было связок. И я напоминаю, что никто не воздерживается по нашей модели. На самом деле, можно строить какие-то более сложные истории, там, разрешать воздерживаться и все остальное, но давайте все-таки рассмотрим такую совсем некоторую абстракцию математическую, чтобы она была трактабл. Значит, ну, можно доказать, что правило большинства анонимно, нейтрально и монотонно. Я, честно говоря, не понимаю, почему этот результат называется теоремой. Мне показалось, что это не теорема, а скорее все-таки лемма. Вот. Но вот это называется торжественной теоремой Мэя, доказано, впрочем, довольно давно. То есть двумя кандидатами все просто. Труднее, когда кандидатов много. Какие могут быть варианты? Ну, например, правило относительного большинства. Выигрывает тот, за кого проголосовало больше всех избирателей. Это довольно много где применяется на самом деле. От этого бывают всякие нескладушки. Ну, в Америке система выборов вообще довольно сложная, президентских. Но так сказать, вот когда мы смотрим отдельно по штатам, то она довольно простая. Это действительно как раз правило относительного большинства. Кандидат, за которого проголосовало относительное большинство избирателей штата, он берет голоса всех выборщиков от этого штата. И вот что случилось во Флориде в 2000 году. Там был большой скандал после этого, если там кто-то не помнит и интересно, там можно эту историю прочитать в Википедии. Значит, вот эту политическую часть. Но, значит, случилось вот что. Значит, разница между Бушем и Гором составляла примерно, сколько там, 540 человек из почти что 3 миллионов. То есть это какие-то ничтожные доли процента, на самом деле. При этом было примерно 100 тысяч человек, которые проголосовали за Ральфа Нейдера. Значит, ни один из этих людей в страшном сне никогда не проголосовал бы за младшего Буша. Невозможно, да, потому что они голосовали за Нейдера, потому что Гор для них был недостаточно левым. Ну, то есть, более точно, конечно, разные странные ситуации могут у человека в голове, значит, сложиться, но еще были какие-то 50 тысяч еще других кандидатов. Но вот эти вот 100 тысяч, на самом деле, люди, которые решили в каком-то смысле судьбы мира. Потому что от выборов во Флориде, это был критический штат, и от него зависело, от победы в этом штате зависело, кто станет президентом. И вот эти люди своими руками сделали президентом младшего Буша. Человека, который, опять, я, так сказать, ну, там, 99% из них, очевидно было, что это там полная страшная анафема. Я не знаю, кстати, интересно посмотреть, не было ли там волны самоубийств какой-нибудь во Флориде, там что-нибудь такое. Наверное, нет, потому что там процесс был растянут по времени, там были судебные процессы еще потом. Полезно понимать, что шансов у Нейдера не было решительно никаких. То есть люди, которые сделали фе гору за то, что он недостаточно там заботится об экологии, о чем-то еще, значит, в результате они выбрали президентом младшего Буша. Значит, эта картинка показывает, что правило относительного большинства неустойчиво к разделу голосов и к спойлерам. Это на самом деле почти одно и то же, просто числа разные. Да? Но представим себе, например, что есть два совершенно неразличимых кандидата, Джонс старший и Джонс младший, которые вот с абсолютно одинаковой платформой, но только там по каким-то причинам не договорились, избираются от разных партий. Это означает, что этот сегмент избирателей будет расколот пополам, и, соответственно, президент, значит, выбрать могут кого-то другого. Если кто-то думает, что так не бывает, так бывает. Значит, такое было потрясающее торжество закона больших чисел на выборах в этот самый съезд, на съезд народных депутатов в 1989 году в Щелковском районе Московской области. Значит, там случилось следующее. Ну, поскольку было объявлено, что выборы должны быть конкурентными, должно быть там как минимум два кандидата, то, значит, просветленные щелковские районные власти выставили двух кандидатов, двух директоров заводов, которые были совершенно неотличимы, как Твидлум и Твидлди, да, вот, тра-ля-ля и тру-ля-ля. Только один был директор одного завода, а другой был директор соседнего завода. Кстати, они набрали по 49% голосов, выборы были объявлены недействительными, и, соответственно, был, так сказать, назначен повторные выборы, и там уже была действительно честная политическая борьба, выбрали Николая Травкина там потом. Вот. То есть, на самом деле, вот такой вот тонкий раскол ровно пополам, он на свете бывает. Вторая ситуация – это спойлеры, это ситуация Нейдера. Да? Когда появляется какой-то псевдо-Джонс, который отбирает от Джонса ничтожное количество голосов, но этого достаточно, чтобы Джонс проиграл. Ну, на самом деле, ясно, что это одно и то же, тут просто баланс вот этих, так сказать, вот, ну, там, тут может быть там 15%. Ну вот. Правила относительного большинства нам не очень нравятся, потому что есть ситуации, и они просто они даже не только теоретически мыслимые, но и исторически продемонстрированные, когда оно явно работает против воли большинства избирателей. Ну, давайте учитывать предпочтения. Да? Давайте учитывать те, что те, как... Давайте попробуем учесть то, что те, кто проголосовал за Нейдера, они все-таки, вот если их припереть к стенке, предпочли бы Гора Бушу. Значит, давайте попробуем учесть все остальные предпочтения тоже. Значит, вот придумали правило Борда, которое устроено так. За первое место, значит, если у нас n кандидатов, то за первое место n-1 очко, за второе n-2, но за последнее ничего. Значит, каждый избиратель упорядочивает кандидатов, и вот по этому правилу очки суммируются. Проблема в том, что нарушаются критерии большинства. Что может оказаться, что кандидата... Значит, критерий большинства такой, что даже если у нас есть n кандидатов, если за кого-то одного проголосовало больше половины, то он побеждает. Ну, вроде бы разумные критерии. Да? Если больше половины народу хочет видеть там выбранным кого-то одного, ну, ясно, что он побеждает всех остальных. Ну вот значит, пример. Это не выборы, это опрос экспертов. Еще у меня в первой половине в основном будут примеры из американской жизни, потому что они взяты из американской книжки, которая там продается вот снаружи. Я потом покажу обложку, можно будет купить. Она действительно хорошая. Значит, эксперты определяли лучшую команду, играющую в американский футбол. Победил Нотр-Дам. Ну, это университетские команды, университет Нотр-Дам. Вот набравшие очков больше, чем Небраска. Здесь приведены все ненулевые очки. Если мы сложим всех, кроме Небраски, то получится 24. То есть большинство экспертов проголосовали за Небраску, но зато те, кто за Небраску не голосовал, так ее сильно не любили, что они ее опустили ниже Нотр-Дама. А Нотр-Дам был такой устойчивый, значит, всегда в топе. Значит, правило Борда выглядит очень привлекательно, но опять-таки приводит к парадоксальным ситуациям, которых мы хотим избежать. Ну, собственно, почему приводит? Потому что нарушаются критерии Кондорсе. Значит, есть маркиза Кондорсе. Значит, поведение Кондорсе устроен так. Мы считаем, что в системе есть победители по Кондорсе, если есть такой кандидат, что он побеждает любого другого по правилу большинства. Да, что если мы оставляем просто двоих, всех остальных игнорируем, то он всех победит вот в таком парном соревновании. Соответственно, говорится, что система удовлетворяет критерию Кондорсе, если победитель по Кондорсе всегда выиграет. Да? Победитель по Кондорсе – это не свойство системы, это свойство конкретного результата выборов. А вот система удовлетворяет критерию Кондорсе, если, коль скоро в конкретных выборах победитель по Кондорсе существует, то он должен стать, согласно этой системе, победителем. Ну вот мы убедились, что правило Барда критерию Кондорсе не удовлетворяет. Опять очень разумная вещь, да? Вот если выборы состоялись, и Джонс лучше Смита, лучше Адамса, там, лучше Франклина, лучше всех, ну, наверное, Джонс действительно таки победитель, да? Это то, чего избиратели хотят. Ну вот, правило относительного большинства нарушает критерии Кондорсе. Тоже чудесный пример из американской жизни. Значит, это выборы губернатора Миннесоты в 98 году. Значит, там выиграл Джесси Вентура от партии «Реформ». Значит, Джесси Вентура – это бывший рестлер. Значит, рестлинг – это такая вот американская телевизионная борьба, когда здоровые мужики, значит, в татуировках друг друга страшно мочат. Там еще много девушек в купальниках обязательно должно быть. В общем, это там, к спорту не имеет отношения. Это такое довольно низкопробное зрелище. Тут результатов на самом деле, тут нету порядочных списков, там голосовали за одного. Это результаты опросов. Очень правдоподобные. На вопросов на выходе. Значит, демократ и республиканец, то есть представители двух главных партий, проиграли. Там в 98 году там была партия «Реформ» Росса Перо, она прочитала очень недолго. Там Перо, наоборот, по-видимому, был спойлером для, наоборот, Буша-старшего. А выиграл тогда Клинтон, если я правильно помню. Надо проверить, могу сейчас соврать. Вот, ну, неважно. Значит, что было бы, если бы голосовали один на один? Значит, с Вентурой было свойство следующего Вентуры, что либо люди его любили, ну, которые любят рестлинг, по-видимому, либо уж они его так не любили, что совсем, да, ставили на третье место, хуже всего. Соответственно, если бы Хамфри, вот, демократ и республиканец соревновались с Вентурой один на один, то, соответственно, они бы, каждый из них набрал бы, значит, сколько здесь, 63, да? 63%. То есть Вентура никого из них победить не мог. Но благодаря тому, что они разложились примерно пополам, а значит, у Вентуры было некоторое меньшинство, но сплоченное, да, то 37%, а то 35%. Значит, он выиграл. Ну хорошо, давайте попробуем от этого избавиться. Значит, что мы хотим? Значит, мы хотим, чтобы, значит, система удовлетворяла критерию Кондорсе, чтобы если есть кто-то, кто у всех выигрывает попарно, то он выиграл в самом конце, давайте устроим последовательное попарное голосование. Мы упорядочим кандидатов каким-то случайным образом. Возьмем первую пару и посмотрим, посчитаем, что было во всех бюллетенях. На остальных пока не смотрим, только вот на порядок, относительный порядок этих двоих. Кто-то из них выиграл. Значит, мы его оставляем, и он соревнуется с третьим. Та же самая процедура, да, но второго мы уже вычеркнули, так сказать, второго мы уже вычеркнули, значит, победитель в паре первый-второй, ну, это второго, а проигравшего, победитель в паре первый-второй соревнуется с третьим, опять мы смотрим только на их взаимное расположение, значит, тот, кто победил, остается, проходит на следующий тур. Значит, ясно, что победитель, что если есть победитель по Кондорсе, да, что если есть тот, кто в любом попарном соревновании всех обыграет, то он в результате этой процедуры выиграет. То есть эта система удовлетворяет критерию Кондорсе. У нее другая беда. Оно анонимно, монотонно удовлетворяет критерию Кондорсе, оно не нейтрально. В этой системе очень многое зависит от того, в каком порядке встречаются кандидаты. Давайте рассмотрим самую тривиальную ситуацию. А лучше, чем Б лучше, чем С, и С лучше, чем А. В предпочтениях избирателей такое, вообще говоря, может быть. Ясно, что в зависимости от того, в каком порядке они будут попарно встречаться, победителем можно сделать кого угодно. Ну, я не буду сейчас тратить время, но, так сказать, попробуйте. Если это не очевидно, то попробуйте там на бумажке это нарисовать на досуге. Это легко получится. Значит, тогда решили, что хорошо, давайте мы сделаем непроизвольный порядок, за счет которого можно манипулировать. А давайте мы сделаем правила, по которому вот эти попарные соревнования будут устраиваться. Более точно, не попарные в данном случае, но попробуем по-другому вот это учесть. Значит, эта система, которая была придумана в середине позапрошлого теперь уже века, она использовалась тоже много где. Последний раз, я знаю, она использовалась в прямом смысле слова в последний, значит, на выборах, ну не вы, там тоже был опрос экспертов, осмотрели победителя конкурса за верность науке, который Минобрнауки проводил вот в прошлой зимой и позапрошлой. Вот там использовалась ровная тема, я сейчас скажу, в чем она состоит. Но сейчас, наверное, будет все по-другому, потому что сейчас там новое начальство. И я думаю, что она не захочет устраивать опрос экспертов. Идея вот какая. Опять, у нас есть от каждого из избирателей упорядоченные списки. Давайте мы уберем того из кандидатов, у кого было меньше всего первых мест. Ну, скажем, если у кого-то вообще не было первых мест, то мы его сразу уберем. А, так сказать, если первые места были, то уберем вот того, кого на первое место поставило самое маленькое количество кандидатов. Избиратели, извините. Мы его убрали. Соответственно, все остальные ну, как-то поднялись в этих списках за счет того, что мы кого-то, так сказать, из них изъяли. И дальше повторяем эту процедуру, пока не останется кто-то один победивший. Всем ли нравится такая система, на всякий случай? Она вообще так выглядит довольно разумно. А почему нет? Во-первых, ну да, значит, во-первых, эта система работает против, так сказать, устойчивого середняка, да, вот такого человека, которого никто, такого компромиссного кандидата, против центристов, да, это такие кандидаты, которых никто не ненавидит, они бы всех устроили, но при этом вот совсем любимые есть другие. Это такое, да, нет, это такое высшее соображение. На самом деле там еще хуже, оно не удовлетворяет критерию Кондорсе, оно не монотонно. Я вот все время ленюсь нарисовать пример, и все время это оставляю в качестве задачки. Но эта система обладает чудесным парадоксом. Что вы можете, вот если вы избираете, значит, может оказаться такая ситуация, что получивший дополнительные голоса, человек от этого только проиграет. Ну, в смысле, от того, что кто-то его, так сказать, поставит на более высокое место, он ему сделает хуже. Опять-таки, это связано с этой нетранзитивностью. А лучше Б, Б лучше С, и С лучше, чем А. За счет того, что он поднялся, получил дополнительное первое место, он выскочил на прямое соревнование с кем-то, кому он бы проиграл. Вот. Ну, опять, вот я это оставляю в качестве упражнения, значит, можно посмотреть, что это действительно просто наши аксиомы нарушает. Не то, что, ну, кроме здравого смысла, это, кроме того, еще работает против наших аксиом. Ну, значит, в Миннесоте по этому правилу победил бы Коумен, он и по Конторсе бы победил, и по Барда, он по всем бы системам победил. И я хочу еще одно ввести разумное правило, оно состоит в следующем. Оно называется «независимость от посторонних альтернатив». Что вот выборы состоялись, ранжированные списки уже есть, а после этого кто-то из кандидатов, не дай бог, помер. Ну, его просто вычеркнули отовсюду. И дальше, так сказать, работаем так, как будто его никогда и не было. Казалось бы, тоже разумная процедура. Удаление кандидата не должно влиять на предпочтения остальных. Эта разумная аксиома не выполняется ни для одной из рассмотренных систем. Ну и в этот момент у вас должно возникнуть ощущение, что я вам морочу голову, потому что я предлагаю все более и более замечательные системы, все более и более разумные, ну или там не более разумные, но так сказать, добавляю разумные правила, а значит, никакой системы не рассказываю. И значит, ужас всей этой истории стоит следующим, что есть теорема Arrow. Я ее доказывать не буду, потому что не умею. Но она техническая довольно. А говорит она следующее, что если мы хотим, чтобы система была, там, удовлетворяла вот нашим этим самым анонимности, нейтральности, монотонности, независимости, ну и была универсальна. То есть у избирателей в целом могут быть тараканы в голове, как у коллектива, но у одного отдельного избирателя мы считаем, что таракана в голове все-таки нет, да, что если я больше люблю Смита, чем Джонса, а Джонса люблю больше, чем Адамса, то я таки больше люблю Смита, чем Адамса. Да? Так вот, оказывается, что системы, для которой выполняются все наши условия, просто не существует на свете. Есть более простая формулировка теоремы Эрроу, более простая и при этом более сильная. Она вот какая. Давайте мы введем другой критерий единогласия, что если все избиратели предпочитают кандидата А кандидату Б, то в итоге А займет более высокое место, чем Б. Ну, вроде тоже разумно, да? Так вот, сильная форма теоремы Эрроу такая, что если система не эквивалентна диктатуре, то она нарушает либо независимость, либо единогласие. Независимость от альтернатив, да, то, что я говорил, что вычеркивание кандидата ни на что не влияет. Одобрительное голосование, это последняя попытка спасти ситуацию, оно такое, у каждого избирателя есть произвольное количество голосов «за». И он их просто раздает, ну, не больше одного. То есть я не могу все пять голосов, так сказать, там, много голосов отдать одному кандидату, но я могу любому кандидату отдать по одному голосу. Это то, что называется рейтинговое голосование в Государственной Думе. Там это же используется в американском математическом обществе для выборов, ну, соответственно, офицеров, ну, должностных лиц, значит, АМС. На самом деле, не такая дурацкая система, как кажется, потому что она довольно сильно повышает ответственность избирателя, потому что, ну, казалось бы, такая естественная стратегия: проголосуй за всех, кто тебе нравится, и не голосуй за тех, кто тебе не нравится. В этом смысле это очень разумно. Проблема в том, что она не позволяет, это не универсально, она не позволяет мне сказать, что мне Смит нравится больше, чем Джонс. Они оба мне нравятся, но один нравится больше, чем другой. То есть она мне не позволяет полностью вот отразить мои предпочтения. А дальше начинается, значит, мучительное чтение социологических, там, результатов социологических опросов. Потому что, смотрите, ну вот у меня есть мои голоса. Мне Смит нравится больше, чем Джонс, а остальные все уже совсем уроды. Значит, если я проголосую только за Смита, а он окажется непопулярен, то я не отдам свой голос Джонсу, и победит какой-то урод. Если я проголосую за обоих, то может оказаться, что я дал Джонсу тот вот несчастный голос, который, за счет которого он победил Смита, который вообще совершенно полный идеал и светоч. Вот. То есть она разумная, но опять-таки не покрывает как бы всех нужд человечества. А у теоремы Эрроу гласит, что таки нет. Нету избирательной системы, которая удовлетворяла бы набору абсолютно очевидных и естественных аксиом. Значит, это конец первой серии. Значит, это вот такая трагедия, с которой придется смириться. Я что-то свалил дурака. Я продолбал. А, да. Не туда вставил слайд. Значит, что я не рассказал вот в этой самой в первой части, прошу прощения, у меня там два слайда поменялись местами. Что я не рассказал вот в этой части про систему выборов, я не рассказал ситуацию, когда избиратели не равны. Ну, например, типичная ситуация в каком-нибудь акционерном обществе, когда у человека, так сказать, голосов пропорционально количеству акций. Там должны быть какие-то другие системы. Значит, есть чудесный сюжет, связанный с референдумами, когда вопросы связаны, и набор ответов на не любой набор ответов на вопросы имеет смысл. Ну, самая тривиальная ситуация такая. В бюджете жилищного кооператива есть денег на то, чтобы сделать два хороших дела. Дальше на референдум ставятся следующие вопросы. Сделать ли детскую площадку, сделать ли площадку для выгуливания собак и сделать ли парковку. Каждый из них набрало большинство. Но денег есть на два из трех. Да, референдум прошел, ответ не получилось. Значит, вопрос в том, как правильно формулировать просто вопросы, вот ситуации, когда ответ на них не независим. Это вот история, значит, про референдумы. Ну и последний такой немножко технический сюжет вот какой. Значит, что бывает, когда мы выбираем сразу много кандидатов, да? Ну, например, выборы в парламент, где мест сразу много. Вот выборы по партийным спискам в парламент. Дело в том, что места в парламенте не дробятся, да? Вот есть одно место. Вы не можете выбрать там половину парламентария. А результаты выборов, они дробные. И вот как делить места в парламенте, глядя на результаты партий, так, чтобы это наилучшим образом приближало, опять-таки, в каком-то разумном смысле, результаты отдельных партий, это тоже отдельная история. Там есть разные системы. Одни системы, вот как в России, хороши для больших партий, которые набирают много голосов, да, то есть они хороши для лидера. Там есть системы другие, которые, наоборот, скорее склонны распределять голоса и отдавать их партиям, которые набрали меньше. Значит, опять-таки, я про это ничего не рассказывал. Немножко техническая вещь, не такая веселая. Можно в книжках прочитать, как это делают. А дальше, значит, это как бы была история про то, что идеальный выбор невозможен. А вторая половина будет, это будет история про то, что какие выборы бывают неидеальные вообще совсем. Ну, опять я начну с такой с теоретической задачки. Значит, это процесс, который называется gerrymandering в честь Элбриджа Джерри, который был губернатором Массачусетса очень давно, 200 лет назад. Значит, представим себе такую ситуацию. Значит, у нас есть город, в нем 100 домов, и есть городской совет, состоящий из 10 членов. Ну и система выборов такая, что один голос от одного домовладения. Ну, там это 200 лет назад, голосуют только мужчины, значит, голосуют только хозяева домов, например. И предпочтения в городе разделились пополам. Половина жителей, ну, половина домовладельцев любит партию реформ, половина домовладельцев любит партию прогресса. Текущее большинство в совете у партии реформ. Ну, так сложилось. Вопрос, как ей поделить город на избирательные участки, так, чтобы это большинство не только сохранить, но и упрочить. Ну, там упражнения. Есть идеи, как это сделать? Да, мы просто нарезаем избирательные участки. Вот. Ну, там, совет перед выборами нарезает город на избирательные участки. От каждого избирательного участка, от каждых 10 домов, от каждых 100 домов, прошу прощения, значит, пойдет один кандидат в совет.
Но нарезать 51 плюс 49, 9 участков, чтобы был 51 голосующий.
Да-да-да, ага.
49 других.
Да.
Один.
Да, совершенно верно. И что получится? Какое соотношение голосов будет в совете?
9 к 1.
Да. Так, сейчас. Вот он. Да, вот он ответ внизу. Вот ровно то, что вы сказали. Мы устраиваем незначительное большинство. В большинстве участков, а потом всех своих противников сваливаем просто в одну кучу. Значит, вот как это работает. Это штат Мэриленд. Избирательные округа номер 2 и номер 3 здесь нарисованы. Еще отдельный интересный вопрос. Представьте себе человека, который ведет, например, избирательную кампанию вот-вот во втором избирательном участке. Да? У них, ему же надо этим людям какие-то общие интересы. Там. Да, эти будут говорить, что давайте развивать там, прибрежную зону, а эти в гробу видели прибрежную зону. Вот. А это город Новосибирск. Более точно, Новосибирская область. Значит, тут самого Новосибирска не видно, но там идея вот какая. Там город разделили на сколько там, 4 избирательных участка, и каждому избирательному, это называется лепестковая нарезка, и каждому из избирательных, вот каждой четверти города Новосибирска еще приделали такой большой лепесток из сельских районов. Ну, потому что мы догадываемся, что сельские районы и городские районы могут голосовать немножко по-разному. Про все не знаю, у меня есть город Балтийск. Нет, ну в Москве все-таки не так. Московские районы с сельскими не связаны, с Московской областью. Что? Ну да, нет, но Новая Москва, нет, опять-таки, Новая Москва все-таки не образует единых избирательных участков. Это существенно для Московской городской думы, и то не до конца, да, но там, человек, который живет в Тушино, он не оказывается в одном избирательном участке с человеком, который живет в Троицке. В этом смысле там, ну, вот такого ужаса нет. Да, нет, вот этот город Балтийск, значит, его вот порезали, значит, такие, на спагетти такие. Не очень понятно, зачем на самом деле. Ну, то есть, по-видимому, не знаю, видимо, вот здесь и вот здесь существенно разные предпочтения, не знаю зачем. Вот. Ну, а дальше, собственно, начинается, это как бы такой сюжет немножко, опять-таки, такой переходный от избирательных систем к статистике. А дальше начинается чистая статистика. И статистика начинается со статьи Сергея Шпилькина, сначала в «Живом журнале», а потом в «Троицком варианте». Ну, собственно, вот с этого графика. И что здесь нарисовано? Каждая точка это голоса, отданные на одном избирательном участке за одной из партий. Соответственно, координаты точки – это, во-первых, явка на этом избирательном участке, то есть каждый избирательный участок порождает сразу много точек, такой вертикаль разноцветных точек. Да? Значит, каждая такая вертикальная колонка, горизонтальная оси, горизонтальная координата – это явка на этом избирательном участке, а разные точки показывают процент голосов от списочного состава, который эта партия набрала на этом участке. И возникает удивительный парадокс, что чем больше народу пришло на избирательный участок, тем большая доля из них проголосовала вот за эту самую оранжевую партию, которая была победителем. Ну и на выборах президента то же самое было, только тут теперь точки – это не избирательные участки, а субъекты федерации, но картинка ровно та же самая. Ровно тот же эффект. Да? Вот если чем больше народу в каком-то субъекте федерации, чем больше явка на выборы в процентах в каком-то субъекте федерации, тем больше голосов населения этого региона отдало победителю. И такая же история в Московской городской думе. Ну, там явка, естественно, потому что это не такие завлекательные выборы, но эффект ровно тот же самый. Вот сюда не надо смотреть, здесь ерунда, это какие-то участки там, ну, больницы, тюрьмы, где вообще 100% это. Вот. Существенно все происходит вот здесь. Вот такое интересное. Такая же картинка, тут только цвета другие. Это, значит, Государственная дума 2011 года, ровно тот же самый. Ну, дальше очень много людей рисовало такие картинки, поэтому тут еще я просто показать, что они есть во многих разных форматах, эти картинки, просто разные люди рисовали то же самое немножко по-другому. Но здесь просто партии разнесены по отдельным квадратикам, а эффект тот же самый. Точка избирательный участок, на этой оси явка, на этой оси процент голосов за эту партию, ну вот за эту, скажем. То же самое можно нарисовать, если рисовать не скатерплоты, то есть не точками, а рисовать медианы распределений. В общем, все то же самое. И у этого явления может быть два объяснения. Ну, как минимум, два очевидных. Первое, банальное, то, что вы все подумали, это то, что понятно, что такая ситуация бывает от вбросов. Когда за какую-то партию просто кинули в избирательную урну пачку бюллетеней, соответственно, повысилась явка ровно вот на это количество бюллетеней и повысилось количество голосов. И, соответственно, чем больше масштаб броса, тем больше явка и тем больше процента за эту партию отдается. Это, собственно, было самое первое объяснение, которое, опять-таки, Шпилькину в голову пришло, но и много кому. На самом деле, такое же бывает не только от этого. Вот. Это на самом деле то, что я сейчас там рассказываю, это не про политику, это вот такой естественно-научный процесс. Мы наблюдаем странное явление, давайте его попробуем объяснить. И, значит, там была большая полемика, но не в 2007 году, в 2007 это прошло практически незаметно, А вот после там, статьи в Троицком варианте и выборов 2011 года, где люди это считали просто в реальном времени фактически, да, там было несколько живых журналов, они очень подробно это обсуждали, и в реальном времени практически все эти результаты считали. Собственно, если кто-то помнит вот историю 2011 года, зимние всякие, значит, прогулки, там было, так сказать, вот Чурову надо поставить памятник за то, что он приучил население России к математике, к статистике. Да, вот, он, так сказать, математическая грамотность населения резко возросла в этот момент. Так вот, такое на самом деле может быть еще по другой причине. Что представьте себе, ну вот здесь, та же самая картинка. Поэтессия явка, это голоса за консерваторов, это голоса за лейбористов. Чем больше народ пришло голосовать, тем больше доля из них проголосовала за консерваторов. И легко себе представить, да, представим себе просто, что избиратели, предпочитающие вот эти две партии, расположены неравномерно. Ну, например, в городе любят лейбористов, а значит, там, на селе любят консерваторов или наоборот. И при этом легко себе представить ситуацию, когда представители какой-то из этих групп просто более дисциплинированно ходят на выборы. Ну вот на селе принято ходить на выборы, а в городе, так сказать, все раздолбаи, и у них есть более интересные дела. И это на самом деле получается сплошь и рядом, потому что вот Кнессет Израиля, ровно такая же картинка, да, вот они. И вот тут есть чудесные 100% результаты ровно вот в этой области, где и явка очень большая. Значит, кто это такие? Это религиозные партии, и это просто избирательные участки, где эти харидим, значит, живут, ортодоксальные евреи. Вот они радостно, так сказать, всем кварталам ходят голосовать и голосуют, как Рэбе велел. Нормальная демократическая процедура, и результат получается ровно такой же. Собственно, эти картинки, значит, они все тянуты из живых журналов, я сам их не рисовал, но они, собственно, и появлялись как раз вот в этой вот полемике, в попытках объяснить, что происходит. Но это тот же самый Кнессет Израиля, по-другому нарисованный. Это голосование в Бундестаг. То же самое, да, вот это консервативные партии правые, а зеленые – это левые. Ну, давайте смотреть. Значит, если нам надо выбрать между двумя альтернативами, давайте просто попробуем смотреть другими способами. Это похожая картинка. Значит, это просто картинка явки. Уже без разделения результатов по отдельным партиям. И мы видим, опять, вот сюда смотреть не надо, это какие-то особенные избирательные участки, поскольку здесь процессы, они еще и малочисленные, к тому же они на самом деле ни на что особенно не влияют. Ну, там на выборах Московскую Думу вот на последних повлияли, значит, когда там военная часть где-то на Арбате проголосовала в полном составе. Вот. Но, в принципе, это не очень много народу. И мы видим удивительную вещь. Значит, мы видим, что вот распределение так. Мы видим, что распределение начинается как гусяна нормальная, вот в этой части, да, такой нормальный колокол, к которому все привыкли. А дальше вот вырастает такой чудесный хвост. Ну и то же самое на выборах президента, он даже больше. Он еще с зубчиками, про зубчики тоже потом сейчас будет. И здесь тоже это разные выборы. По порядку, значит, ну ясно, что президентские всегда больше народу голосуют, чем на выборах в Госдуму, и тут такой еще видно чудесный эффект, что на более поздних выборах, соответственно, этот хвост больше. То же самое из другого живого журнала, ну похожее, нет, не ровно то же самое, но очень похожая картинка, тоже видно, как этот хвост со временем растет. Ну, давайте попробуем отдельно посчитать городские и сельские избирательные территориальные избирательные комиссии ТИКи. Это не УИКи, это ТИКи. На сельских, значит, сельские синенькие, извините, сельские зелененькие, городские красненькие. Ну, на сельских этот эффект посильнее, но на городских тоже вполне имеется. В Москве довольно парадоксальная ситуация. Это выборы Московской городской думы. Зеленая – это 2007 год, хвостик маленький. А это, значит, выборы 2011 года, хвостик уже побольше. И вот такого уже не наблюдается больше нигде. Вот если вот эти вот наклонные, значит, вот зависимость процента голосов от явки, она, так сказать, можно было найти выборы, где в каких-то таких странах, которые мы привыкли считать демократическими, такое тоже происходит, то вот такого хвоста не бывает никогда. Уж скорее хвост, если есть, то скорее слева. Вот. Везде такие нормальные, вполне гауссианы, в общем, как и положено по науке. Это тоже гауссианы, в других странах там много разных выборов. Это президентские выборы в Польше, это Кнессет Израиля, то же самое. Эту картинку я на самом деле уже показывал. Только теперь, вот да, похожую, не прямо эту, похожую. На предыдущих картинках, значит, у меня, значит, одна точка была один избирательный участок. Здесь это усреднено. И здесь показано вот что. Сколько голосов было получено партией за счет участков вот с, таким, с такой явкой. То есть кому отошли вот эти вот голоса, которые живут в этом хвосте. Ну и получается тоже довольно забавно, потому что для большинства партий это, так сказать, хвоста особенно нет, а вот для победившей партии этот хвост такой наиболее яркий. Да? Они там по-разному на самом деле распределяются. Вот эти зелененькие, это этот самый... А тут, кстати, перепутано почти наверняка. Все кроме победителя, прошу прощения, да. Тоже немножко есть, да, потому что вот хвосты тянутся. Вот, то есть вбросы бывают на самом деле за всех. Вот. Но тем не менее, сказать, основной вклад, конечно, вот отсюда получается. А раз так, то мы можем сделать следующее. Мы можем сказать, что давайте мы попробуем аппроксимировать вот верхнее распределение победителя. Не аппроксимировать, прошу прощения. Значит, давайте мы попробуем за счет левой части графика, где вроде бы никаких искажений не видно, да, они все получаются умножением на констант, на коэффициент. Значит, давайте мы этот коэффициент подберем в левой части графика, да, то есть насколько надо растянуть, вот скажем, график вот этот, чтобы он превратился вот в этот. А потом продолжим правую часть с этим коэффициентом от всех остальных и результат вычтем из результата победителя. Да? То есть вычтем вот эту вот навес, за счет которого этот хвост образовался. И это не безукоризненный метод, там, так сказать, у него есть значит, там недостатки, они подробно вот в этой литературе обсуждались, но некоторую такую разумную оценку он, в общем, дает. Ну и вот она, эта аномальная доля. Значит, это вот та часть голосов победителя, которая, по-видимому, вот образовала за счет этого навеса. Да, то есть если бы вот это распределение голосов, отданных за победителя, было такое же, как для всех остальных, то был бы вот этот зеленый график, но он просто получается умножением всех остальных на константу. Да, вот слева зеленый и оранжевый совпадают. Вот здесь мы подобрали эту константу. А вот разница между реальным, ну, показанным результатом и результатом, который получается так, получился бы, если бы победивший, если бы статистика для победившей партии была такая же для всех остальных партий, значит, он зеленый. Ну, а розовый – это, соответственно, разница между оранжевым и зеленым. Понятна арифметика в этом месте, да? Ну, а так, раз мы умеем это делать, то мы это можем делать там в разных ситуациях. Вот можем это сделать на выборах президента. И вот видно, что, так сказать, игры начинаются где-то с 60% явки. Можем то же самое сделать на выборах Московской Думы. Но там вообще распределения какие-то нечеловеческие. Да? Вот в 2009 году там гуляли по району совсем как-то... Та же самая картинка, по-другому нарисованная. Вот тут даже более поучительно, потому что здесь вот это вот просто цветом показана вот эта аномальная часть. То же самое голосование 2016 года. Значит, Государственная Дума тоже вот цветом показана. Да? Должно было быть вот так, а получилось вот так. Ну, а раз мы можем сделать такую процедуру, то есть раз мы можем оценить долю вот этого аномального навеса, мы можем это сделать отдельно по регионам, благо данные все есть, просто по избирательным участкам. Ну вот, значит, это сделали Значит, где Москва-то? Где-то здесь, да? Вот это, небось, Москва. Нет, или это... Так, кто знает географию? Вот это точка-точка, да? Ну да. Вот. Ну вот видно, где чего как случается. Это очень похожая картинка. Другой человек просто сделал примерно с такой же, значит, техникой. Очень хорошо согласуются. Это на самом деле тоже всегда хорошо, когда разные люди получают один очень-очень похожие результаты на одних тех же данных. Да, это некое свидетельство устойчивости процедуры. Вот. Я эту лекцию читал на летней школе для старшеклассников, для биологов, опять-таки, как пример анализа данных скорее. Вот это было очень смешно, они так бросились просто смотреть, вот, опознавать свою область каждый. Это интересно читать, когда люди не из одного места, а из разных, да, там начинаются. Кто-то гордиться начинает. Вот. Ну, а дальше, хорошо. Значит, первое, значит, что мы наблюдаем, что мы, вот, я напоминаю, что мы пытаемся выбрать из двух альтернатив. Значит, и мы видим, что вот наличие вот этого хвоста в явке, оно не воспроизводится ни в каком государстве, кроме России, ну, во всяком случае, тех, которые посмотрели. И уже, по-видимому, что-то нам сообщает про то, какая из этих альтернатив лучше. Но дальше, как всегда, полезно еще посмотреть на частные случаи. Так сказать, не на общую статистику, а на какие-то конкретные истории. Ну вот, например, Кабардино-Балкария. Это подряд УИКИ. По номерам видно, что тут никакого цензурирования нет, все честно. Удивляет ли вас что-нибудь в этой картинке?
Явка. Почти одна.
Тут вообще все одно и то же. Тут не только явка. Вот, значит, с точностью, ну, по-видимому, с точностью просто до целочисленного деления, да? Но опять, у вас избиратели — это целые числа, вы, так сказать, вот. Ну хорошо. А удивляет ли вас что-нибудь в этой картинке? Что же здесь тряслось-то? Ага, ага. Перепутали эти самые клеточки. Потому что вот эти 19, вот эти 20 и вот эти 74, это ровно вот эти же 20 и вот эти 74. Вот. Это тоже хорошая картинка. И что здесь нарисовано? Это количество людей, проголосовавших на участке. Значит, в Дагестане имеет... Значит, человек сделал следующее. Он просто взял цифры явки и посмотрел количество проголосовавших, количество действительных бюллетеней, какое количество встречается чаще всего, какое реже, какое еще реже. И это верхушка этого списка. То есть на 12 участках проголосовало ровно 1500 народу. Это не округление, это точная цифра. На 11 участках 200, это были маленькие участки. На 9, ну, в общем, это честная верхушка списка. То есть опять, тут нет никакого... Значит, избирательного репортирования. Тут нет такого, что... А на 30 участках проголосовало там 1547. Ну да, вот 410 почему-то на 7 участках. Вот тут есть какие-то еще смешные, не круглые, такие. Ну, все-таки такие, не сотни. Не кратные сотням. Да, не знаю почему. Вот. И это нас наводит на следующую мысль, что... А давайте мы вообще последим за последней цифрой. Ну вот, например, можно взять там списочный состав. Ну там разные последние цифры, разных чисел можно взять. Ну вот, например, давайте это сделаем в Швеции. Ну вот видно, с какой частотой. Значит, это 0,1, ну то есть средняя, да? Ну вот это где-то колеблется, зеленые — это доверительные интервалы, значит, в которые все это укладывается. Вот. А это вот наши нолики. Четверка вываливается в другую сторону. Поэтому четверки дотягивали до пятерок, так сказать, скорее всего, там я уж не знаю, что. Да, но вот почему-то числа на 4 не любят кончаться. Тут на самом деле очень смешная история. Да, нет, чем хороша эта картинка, что тут можно просто статистическую значимость посчитать, то есть уже можно заниматься такой настоящей. Вот там-то мы занимались, в общем, оценками, а здесь можно заниматься настоящей честной статистикой. Вот там продается тоже, значит, на выходе книжка Эленберга «Как не ошибаться». Там есть глава про выборы. И там есть специальный вот параграф про то, что люди избегают... Вот когда человеку говорится «придумай случайное число», то он будет избегать чисел, кончающихся на 0,5. То есть вы возьмете там 100 человек и попросите каждого из них назвать случайное число, то у вас там будет недостаток людей, значит, чисел, которые, значит, кончаются на 0,5. Ну, потому что мы воспринимаем числа, кончающиеся на 0, как особенные. И называем их реже, чем один раз в 10, как должно, ну, как должно было бы быть вот, при абсолютно случайном. Точно так же, если вы там человека попросите назвать случайную последовательность из нулей и единиц, ну, там, длины тысячи, скажем, да, то очень легко будет определить последовательность, которую человек назвал, которую попросили, чтобы она была случайной, и то, что получится, если монетку кидать. Вот за счет чего? В человеческой последовательности будет существенно меньше регулярных слов, типа 1, 1, 1, 1, 1. Они должны появляться в случайной последовательности, но человек их воспринимает как особенные, и когда его просят вообразить случайность, их избегает. Тот же самый, на самом деле, эффект психологический. Так вот, у Эленберга там чудесная была фраза, что вот это вот стремление людей избегать нулей и пятерок на конце можно использовать для идентификации, значит, каких-то избирательных подтасовок. На что я... А я был научным редактором этой книжки, значит, я не удержался и написал примечание, что где как. И надо сказать, что к чести издательства, значит, я им разрешил это примечание убрать, значит, если как-то им это будет неуютно, но они оставили, так сказать, молодцы. Вот. Ну, там можно закон Бенфорда учитывать, что последние числа, так сказать, не обязательно, то там есть некоторый тренд, на самом деле, бог с ним уже, это технические детали. И это та же самая история, это Дагестан. Вот они, вот эти вот нули, которые... Да, то есть выдано бюллетеней на сколько? На 20% участков количество выданных бюллетеней заканчивается на 0. А должно быть на 10. Это, в общем, существенная разница. А дальше, поскольку тут везде можно посчитать статистическую значимость, то мы можем вот этот показатель при десятке, да, просто мерить как такую меру невероятности выборов. И это чудесная картинка. А? Это год проведения выборов, а это вот самая мера невероятности. Тут два тренда чудесных. Значит, первый тренд, что выборы в Госдуму не такие невероятные, как выборы президента. По годам, да? А второе, упражнение. Да, вот тут на самом деле такой замечательный линейный тренд. Ну, по трем точкам, конечно, линейные тренды строить не велено, но тем не менее, да, если достроить, то оно должно было прийти куда-то сюда. Оно уперлось вот сюда. Что случилось? Так, это вопрос на знание новейшей истории. Ну да, вот здесь вот тут ровно случилось все эти вот самые, значит, болотные и вся прочая байда. Наблюдатели толпами повалили. Они все равно невероятные, но они не такие невероятные, как предыдущие. И не такие невероятные даже, как госдумовские. Ну, дальше можно еще смотреть пики на процентах. Да, там было про абсолютные числа, а можно смотреть на относительные. Но опять, это результаты, это участковые избирательные комиссии, значит, голосование за партии. По этой оси опять... Да, это просто распределение количества голосов. И вот видно, что вот они, эти пики. Раз, два, три. Значит, если сюда посмотреть, это просто проценты кратные пяти. Ну, опять, там есть технические вещи, которые надо учесть. Вот это вот, скажем, пик на 50, он на самом деле не криминальный. Это, опять-таки, особенность целочисленного деления. Ну, деление целых чисел. Но это можно учесть, соответственно, этот эффект можно убрать. Это можно сделать для того, чтобы его убрать, в частности, можно сделать более тонкое разрешение, и все эти пики все равно сохраняются. Да, это вот то, что я сказал. Значит, ну вот это, значит, здесь сделан ретрендинг. Все равно пики на процентах кратных, вот 65, вот маленький пик на 60, и потом на 65, 70, 75, 80, 85, 90, ну и дальше уже не так интересно, там уже маленькие участки. То есть мы видим, во-первых, любовь к целым числам, значит, к избирателям кратным 10, да, то есть избиратели любят ходить 10, ну, лучше всего, когда сотнями, но, так сказать, на худой конец десятками. А с другой стороны, мы видим, значит, что ну, никто не дает социалистические обязательства повысить урожайность на 11,37%. Всегда урожайность повышается либо на 10%, либо на 15%. Вот это чудесная история. Значит, это опять просто гистограмма количества голосов, полученных двумя партиями. Значит, лидирующий и второй. И тут имеется чудесный пик. У одной партии на 75, а другой где-то вот в районе 20. Это история про Башкирию. Я совершенно бестактно это в Уфе показал, без всякой задней мысли, но ничего. Вот. Может быть, вот, значит. А теперь давайте уберем город Стерлитамак. Просто из Башкирии. И сразу и этот пик исчез, и этот пик исчез. Да, тут вот не очень хорошо видно зелененьким. То есть она нормально проходит через эту гаусиану и через эту гаусиану. То есть все вот эти вот чудесные шпили, они просто созданы одним городом. Ну, это та же самая история голосования в Башкортостане. Да, вот этот Стерлитамакский пик. На самом деле еще какие-то есть на 85 тоже. Ну, можно было бы подумать, исходя вот из тех картинок, которые я показывал, что это эффект каких-то особенных регионов. Да, что если мы вот уберем самые яркие пятна, там, самым большим навесом, самыми, значит, то будет лучше. Ну, на самом деле, нифига подобного. Потому что если мы уберем, значит, Северный Кавказ и некоторые республики, про которые все известно, все равно все эти пики прекрасно сохраняются. То есть вот такого, значит, что есть какая-то ужасная ложка дегтя, которая портит всю остальную бочку меда, но, по-видимому, это тоже не имеет места. Ну, бог с ним, ладно, тут совсем технические вещи про целые проценты. Да, вот очень много еще. Если вот смотреть не на 5, а просто целые проценты, тоже будет очень много пиков. Это, ну, уже скучная вещь, ладно, бог с ним. Но у нас же есть еще другие источники данных. Вот эти вот участки, помимо того, что у них есть разная география, и она, несомненно, сказывается, у них еще есть разные особенности проведения, собственно, самой процедуры. Например, есть такая, значит, характеристика избирательного участка, как его каебатость, а именно наличие на нем каиба. Это не я придумал термин, он действительно в этом комьюнити используется как там средняя каебатость региона, там, в общем, это такое вполне. Ну и вот выборы в Государственную Думу. Синенькие – это участки с каибами, а красненькие – это участки без каибов. Значит, каиб, ну, в Москве, по-моему, они везде стоят, но это такая штука, ну, это такой ящик, в котором бюллетень засасывается и считывается сканером. Проблема в том, что туда надо бюллетень засовывать по одному. Вы не можете туда запихнуть целую пачку физически. И это, в общем, некоторого времени требует. И это довольно сильно сказывается, потому что вот он хвост без каибов, значит, а вот так распределение выглядит с каибами. Чуть-чуть хвостик есть, то есть это, по-видимому, где-то, где можно было себе позволить время потратить. Это уже интерпретация, то, что я сейчас говорю. А наблюдение, оно совершенно чистое. Это два разных распределения, это вот можно просто показать. А это еще лучше. Это был 2007 год, а это 2008 год. Президентские выборы. Да, синенькое – это результаты выборов с каибами, а красненькое – без каибов. Это по-другому нарисовано. Значит, это Ну, вот это правильная картинка, только тут не очень хорошо видно. Но, в общем, тут вот, вот тут идет светло-голубая такая... А, вот здесь хорошо лучше видно. Тут идет такая светло-голубая линия. Это, опять-таки, с Каибами, а это без Каибов. Но при этом хвост уже довольно большой. То есть, на самом деле, по-видимому, все-таки и пачку тоже можно, если трудолюбиво, то... Ну, то же самое, опять такие же картинки, их много разных. Это количество голосов полученных, а это просто гистограмма. Значит, кроме Каибов железных, у нас еще есть живые наблюдатели. А живые наблюдатели получают по окончании голосования заверенный протокол. А потом этот протокол попадает в территориальную избирательную комиссию и там фиксируется. Значит, что здесь нарисовано? Ну, как всегда, это явка избирателей. Это одна конкретная партия, ну, собственно, та, которая стала победителем. Это результат этой партии, значит, на этом участке. Каждый кружочек – это участок. Ну, вот видно, на самом деле, некоторую тенденцию. Значит, участки есть двух сортов. Значит, синенькие – это данные ЦИК, про которые… Это участки, где наблюдателей не было фактически. Или не было расхождений. А красненькие – это, значит, данные из тех копий протоколов, которые были у наблюдателей. А размер пузырька – это количество голосов на этом участке. Ну вот мы видим, что действительно есть такая область, где пришло много народу и много проголосовало. Ну и даже наблюдатели там могли быть. Ну и вот основная масса точек живет вот здесь. Еще раз, это данные, значит, там, где расхождение между Центральной избирательной комиссией и протоколами наблюдателей нет. А вот это те же самые участки, только теперь красненькие точки нарисованы не там, где они должны быть по протоколу, по копии протокола, а теперь красненькие точки нарисованы там, где они в последнем Центральной избирательной комиссии находятся. Ну и можно сравнить. Да, вот эти вот точки. Вот, вот здесь вот, там, где были наблюдатели, значит, здесь никого не осталось. И все это переехало вот сюда, да, то есть это тики, это данные территориальных избирательных комиссий. Сейчас узнаем. Мы можем сделать вот что. Мы можем взять участок и для него сравнить данные копии протокола и данные ЦИК. Серенькие – это участки, на которых там наблюдателей не было или расхождения не было. А каждому участку, где были расхождения, соответствует два кружочка. Зеленый – это данные из протокола, а красные – это данные из копии протокола, а красные – это данные из Центральной избирательной комиссии. Ну и линиями они соединены, чтобы понять, что куда попало. Бывают какие-то очень парадоксальные истории, вот тут вообще непонятно, что стряслось. Вот. Но в целом они – это Москва. Значит, все поехали наверх. Значит, когда так было, явка не изменилась, а доля голосов, поданных за победившую партию, она выросла. И это такой основной тренд. Ну, там бывает другое, но вот это такой основной тренд. То же самое в Питере в 2011 году. В основном все идет просто строго наверх при той же явке. Явка сохраняется, а процент голосов меняется. А вот в Нижнем Новгороде традиции другие. Там увеличивается и явка, и процент голосов. Значит, это наблюдение. Интерпретация понятная. Там, где меняется, явка сохраняется, меняется процент, у одних отобрали, другим приписали. Там, где меняется и то, просто приписали. Всех остальных не трогали. И поэтому за счет этого явка выросла. Да, вот это чудесное. Значит, смотрите, что здесь нарисовано. Тут сравнивают результаты двух выборов 2011 и 2012 года. Красненькие – это выборы 2011 года, синенькие – это выборы 2012 года, Москва. Линия соединяет один и тот же избирательный участок на одних выборах и на других. Ну, вот этот тренд, который... Линии бывают двух сортов. Первый тренд, который тут синеньким нарисован, но он понятный. В общем, он легко интерпретируется. На выборы президента народу ходит больше и голосуют более сплоченно. Это, в общем, ну, мы можем ожидать, исходя там из нашего представления о действительности. Но есть чудесные парадоксальные участки. Это участки, на которых за победившую партию на выборах в Госдуму при колоссальной явке, там больше 65%, проголосовало больше половины народу, а за выигравшего президента они разочаровались за зиму, перестали ходить на выборы и перестали за него голосовать. Это как бы наблюдение. Ну, интерпретация тоже понятная на самом деле. Действительно, выборы 2012 года в Москве были относительно чистыми. Там они довольно хорошо были покрыты наблюдателями, и кроме того, по-видимому, было указание народ не расстраивать. Вот. В Питере, кстати, было наоборот. В Питере как раз в 2012 году самое оттворился, так по рассказам, но у меня картинки такой я не нашел. Но дальше очень смешная история, как Чуров, Орлазаров и Соловьев. Орлазаров, между прочим, приличный человек, я не знаю, как он в эту компанию попал. Значит, написали статью как раз вот про то, что все это объясняется тем, с чего я начинал, что есть просто два сорта участков, более консервативные и более дисциплинированные, и менее консервативные, и менее дисциплинированные. Там не консервативные, как-то это называлось. Там очень смешной фокус сделан. Тут вот нарисованы эти цифры в процентах с усреднением по 3. Значит, зачем? Когда вы усредняете в значит, интервалах по 3, вот этот эффект, связанный с пиками на нулях и пятерках, он пропадает. У вас сдвигается, так сказать, период, ну, в смысле, этот сам период сдвигается. Вот. Очень, ну, как бы непонятно, зачем надо было бы так делать, но вот это одно из возможных объяснений. Вот. Ну, собственно, все. Значит, вот есть две. То, что называется постлюдия в музыке. Значит, две чудесные цитаты, которые я очень люблю. Вот. Вторая мне больше нравится. Ну, потому что я биолог, в общем, мне это как-то близко. Вот. И, ну, опять, значит, мораль. Что вот к такого рода там, электоральной статистике надо относиться как к любой естественной науке. Вы видите какой-то парадоксальный факт, вы понимаете, что у него могут быть, вообще говоря, разные объяснения, и пытаетесь другими способами смотреть, какое из этих объяснений является более вероятным. Ну и дальше, опять-таки, как в естественных науках, постепенно эта картинка становится убедительной. Благодарности. Значит, во-первых, в общем, вся эта история в значительной степени началась с статьи Сергея Шпилькина в «Троицком варианте». Но, собственно, мой вклад в эту чудесную деятельность, кроме этой лекции, состоял только единственное в том, что я его в свое время уговорил самую первую статью, значит, «Троицкий вариант» отдать. Потому что это был просто, это был там серия постов в ЖЖ, в живом журнале, а я, значит, сказал, что давайте мы это лучше опубликуем, будет интереснее. Есть какие-то уже вполне это аналы прикладной статистики, то есть есть какая-то серьезная статистика. Есть еще другие статистические статьи, на самом деле, но это опять-таки самое яркое. Значит, есть вот люди, которые в живом журнале всем этим занимались. Ну и кроме того, есть две чудесных книжки, которые вот первая часть в значительной степени взята вот отсюда, и вот такая общая логика, в общем, примерно такая же, как в этой книге. Соответственно, там, если я что-то плохо рассказал, то можно эту книжку купить и, значит, прочитать хорошо. А Эйленберг, он вообще замечательный. Он на самом деле не про выборы, там много про что. Но я ее просто рекламирую, она совершенно замечательная. Я на нее убил 2 месяца жизни и ни разу не жалею, получил кучу удовольствия. В ней было 700 примечаний, а после моей научной редактуры стало 1500. Вот. Все, спасибо.
Спасибо. А можно вернуться вот к слайду, где вы первый раз показывали, вот когда он там, этот график уходит?
Звездное небо?
Да, в звездное
небо. Давайте попробуем. сколько же науки всякой. Ну вот уже тепло. Ну вот этот годится?
Да, вот этот. Вот, ну на самом деле я имел в виду самый первый, там, где явка была, ну как бы там стартовала от 50%.
Вот этот?
Да, вот этот. Просто вот тот, на котором вы сейчас только что остановились, там явка стартовала от 20, а здесь уже от 50. Ну, вот я, собственно,
хотел... А это интересный вопрос. Там, может быть, он цензурированный, может быть, там начиналось от 42. Это надо посмотреть оригинал.
В общем, ну вот, может быть, я здесь что-то не совсем правильно понимаю. Смотрите, допустим, на участке зарегистрировано 2000 человек, например.
Да.
50% явка. Значит, пришли 1000, да. Из них, ну вот видно, что при честной явке там 50% за ядро, 50%, ну там грубо, да? 50% за все остальное.
Ну, по-моему, 30, но неважно. 30.
Ну, хорошо.
Да.
Значит, если мы вбрасываем бюллетени за все остальные 50%, то есть еще за 1000 человек,
да.
То у нас получается, значит, что будет... 1300 бюллетеней, ну, то есть,
да.
Да, 1300 бюллетеней за ядро и там 700 за всех остальных. 1300 да. От 2000 – это 65%.
Да, а как она вылезает вот
да,
сюда?
Да, как она вылезает 100%.
И это, я так понимаю, смотрите, я говорил, значит, то, что здесь смотреть не надо, это в основном малочисленные участки, где народу мало, и действительно почти 100% голосование. Там имеются искажения, ну, там, не знаю, военная часть, больница, дом престарелых.
Ну, то есть, иными словами, если мы хотим искажать выборы путем вброса, то получается, что мы...
Ну, можем... есть некоторый естественный предел, да.
Да, то на самом деле вот, ну, отсюда получается, что естественный предел там 65-70%.
Да, нет, это да, совершенно верно. Значит, что если у нас в среднем на выборы ходит половина народу... Нет, вот на самом деле то, что вы сказали, это основная претензия вот к этому вычислению навеса, потому что навес предполагает, что все участки одинаковые, а мы понимаем, что на самом деле это не так. Что, во-первых, такие есть участки, где даже если пришло половина, то проголосовало не 30%, а 60%, и там можно докинуть до 90%. Или там до скольких, я сейчас не могу на ходу сообразить. Но реально есть участки с разными электоральными предпочтениями. И вот ваша, так сказать, оценка того, сколько может принести вброс, она на этих участках будет работать по-разному. Вот. И это, собственно, действительно вот такое основное, так сказать, критическое. Вот то, почему я говорил, что вот эта оценка вклада хвоста, что она именно оценка, а не точное число. Вот ровно потому, что она предполагает, что все участки одинаковые. Вот такая процедура. Вот. А с другой стороны, да. Там, прямым вбросом есть естественный, так сказать, арифметический предел, выше которого при одинаковых участках, значит, подняться невозможно. Совершенно верно.
Да, и получается, что чем ниже явка, тем больше можно исказить за счет вбросов.
Да.
Ну, понятно.
Тем больше ресурса для того, что... Да, несомненно. Ну, грубо говоря, если пришли 100% избирателей, то вбрасывать уже нечего. Можно только перерисовывать.
Перерисовать можно?
Перерисовать можно всегда, но это технически труднее. Там начинаются уже скандалы такие. Ну вот, когда не совпадают результаты протокола заверенного и результаты ТИК, то там вообще в суд с этим можно идти. Там есть
ходили
много
в суд?
Ходили, конечно.
В 2012 году?
Ходили всюду.
А результат?
Вернулись. Вот. Так, вот у молодого человека был вопрос.
Я правильно понимаю, что все эти данные, они предоставлены ими же из 2007 года, они их выдавали?
И даже все раньше, да, нет, результаты, и, по, и, результаты, вот результаты палясь, голосований да. По территориальным избирательным комиссиям, по участковым я не помню, их, кажется, надо в ТИКе собирать, а по территориальным избирательным комиссиям результаты публикуются на сайте Центральной избирательной комиссии.
То
да.
Есть не палятся совершенно, да?
Потому что, а тут я, значит, использую, вот меня отрекомендовали как участника диссернета, никому в голову не приходило, что кто-то будет проверять. Вот как люди защищают диссертацию, которая списана на 90%? Никому в голову не приходило, что ее кто-то прочитает. Потом пришли какие-то непонятные перцы и начали пальцами кидать. Здесь то же самое, никому не приходило в голову, что кто-то читать будет. Ну, в принципе, конечно.
Вопрос такой. Здесь примеры всероссийских или там округа. Соответственно, какой предел по минимальному количеству участков? Ну, то есть вот все эти статистические методы, насколько они применимы для выборов? Потому что у нас есть выборы на одном участке. На, там,
я понимаю, да. Ну, смотрите, ну вот картинка Вот картинка по субъектам федерации, то есть она достаточно грубая. Тут, соответственно, сколько? 89 точек, да, или сколько-то там у нас сейчас, 88. Ну, в общем, тренд виден. А дальше, как всегда в статистике, как бы чем больше размер выборки, тем лучше у вас статистическая значимость того наблюдения, которое вы делаете при одинаковом размере эффекта. Ну, опять, вот это вот оценки, они очень грубые, потому что там очень грубая исходная модель. И мы даже понимаем, что она, скорее всего, так в деталях не верна. Поэтому здесь можно грубые оценки делать, там статистическую значимость считать вот на таких графиках не очень осмысленно. А там, где вы смотрите, скажем, там вот то, что числа кончаются на ноль, там вы можете просто сделать там тупой хи-квадрат и получить свою статистическую значимость, и будет вам счастье. Совсем точно, просто как. А дальше, там, чем больше у вас таких чисел, тем больше у вас будет значимость этого хи-квадрата. Поэтому, на самом деле, вот там в той картинке, которую рисовал, там еще надо, чтобы размер выборок был одинаковый, чтобы у вас количество уиков было одинаковое, потому что иначе вы один и тот же эффект может разную значимость дать, так, чтобы честно было. Все.
Тогда от меня еще вопрос.
Значит, доступ к этим данным нужно закрывать, потому что враги России могут подделать. Ну, нужно срочно закрывать API.
Да, значит, смотрите. Тут можно
ограничение доступа к личным данным.
Тут нет. Это, значит, не ко мне, а значит, к тем, кто все открывает и закрывает, к этим привратникам. Вот. Ну, теоретически, конечно, эти данные токсичные. Там имеется другой эффект. То, что вот отчасти было видно вот на этой картинке, сейчас я ее попробую найти, вот просто значимость по годам. Что очень трудно, вот если вы данные не закрываете, вот это вот, сейчас следующая еще одна, вот это. Значит, там есть другой эффект. С одной стороны, надо закрывать данные, с другой стороны, надо закрывать статистические методы, потому что я сейчас вам раскрыл страшную тайну, но с другой стороны, на чем ловят? Ну, если совсем, да, ну да, нет, ну, все-таки у вас демократическое государство, да. Вот, свободные, честные выборы, бросьте. Как закрывать? Нельзя закрывать. Вот. Но дальше интересная вещь. Вот и тут какой эффект психологии, да? Ну, ясно, что не надо, чтобы числа кончались на ноль. Но если вы спускаете директиву, очень трудно путем централизованного управления обеспечить коллективное, разумное коллективное поведение. Потому что если вы спускаете директиву, что пусть у вас числа не кончаются на ноль, ну, во-первых, она где-то всплывет, потому что найдется какой-нибудь, значит, Штирлиц, который ее украдет. Но отдельно у вас теперь на нуле будет не плеск, а вот там как у Элленберга. Будет, наоборот, провал. И тоже будет видно. Вот. И вот эти вот попытки как бы замаскировать, значит, какие-то манипуляции, чтобы они не вылезали через статистику, их очень трудно обеспечить. Потому что каждый член коллектива, он считает, что это... Откуда берется 75%? Да? Ну вот каждый индивидуальный член там, этого коллектива, значит, над которым мы наблюдаем, этот ансамбль, над которым мы наблюдаем статистику, считает, что директива направлена непосредственно на него, что лично он должен, чтобы на ноль не кончалось. А вот сказать, что вот ты не кончайся на ноль, если ты десятый, ну, пожалуйста, если бы я хотел это делать, значит, я бы спустил секретную директиву, что все числа должны кончаться на то число, на которое кончается номер УИКа. Тогда равномерность будет обеспечена, но дальше найдется какой-нибудь мерзавец, который посмотрит по эту корреляцию посмотрит. Значит, разумные стратегии, кроме закрытия данных, на самом деле нету. Вы не можете, спуская простые централизованные... Ну, это хорошо, это мое мнение, да, я, так сказать, не... Но я не могу придумать схемы, когда вы, спуская простые централизованные правила, обеспечиваете статистическую случайность ансамбля. Всегда, значит, что-то да выскочит. Вот. Ну вот.
Значит, получается в итоге, либо голоса заменяются, да, то есть тупо воруются. То есть пришло 1000, там, третью часть своровали, заменили их.
Да.
Либо приписываются вбросами.
Ну, нет, наверное, бывает еще много чего другого, как мне знать.
Вопрос не в этом. То есть думали, что можно с этим бороться, да, то есть если будут наблюдатели. То есть вот были наблюдатели в 2012 году.
Ну
да?
Вот мы видели, ну хорошо, нет, но, так сказать. Дальше, когда вы перерисовываете голоса по сравнению с заверенной копией протокола, ну вообще говоря, это уголовка.
Да, но ничего не произошло.
Ну, то есть, во-первых, где-то произошло. Нет, смотрите, это интересная вещь. Во-первых, где-то произошло. Значит, там... Тут я вылезаю за рамки, значит, вот того, за что я отвечаю, и начинаю вспоминать какие-то кейсы, про которые я читал. Значит, надо смотреть просто сайт «Голоса». Там есть примеры выигранных судов и там наказанных там, конкретных каких-то
людей.
Окей,
на общий результат.
Но их, на общем фоне это копейки. Но дальше, так сказать, там же есть другая чудесная вещь, что так же, как с, опять-таки с диссертациями. Вот мне рассказывали чудесную историю про человека, который директор горнообогатительного комбината, который в 2014 году перестал писать на визитной карточке, что он кандидат экономических наук. Я думаю, что разумный был директор. Надеюсь, что он и сейчас директор. Как только вы немножко повышаете риски для исполнителей, там опять, сейчас я фантазирую, потому что это, в принципе, это экспериментальная социология, этим надо заниматься. Но гипотеза моя, такая оптимистичная гипотеза, стоит в следующем, что ответ системы не пропорционален вот этому росту угрозы для исполнителя. Что все эти, значит, несчастные затюканные училки, которые, значит, или там кто-то, что вот эта история про то, что в Стерлитамаке, значит, конкретную Марью Ивановну оштрафовали там на 10 тысяч рублей, что она перкалирует, да? И у них появляется некто... И ответ на риск на самом деле не пропорционален самому риску. Риск может быть ничтожный. Но человек думает прецедентами.
Ну, вопрос у меня в другом. Вот это все предыстория, да? Вопрос в том, по-вашему, что на следующих выборах важнее, прийти или не прийти?
Этих советов я не даю. Значит, нет, таких советов я давать не умею.
Не совет, ваше мнение, по математике, вот чисто с логики, что выгоднее?
Я бы ходил. По следующей причине, по двум причинам. Во-первых, потому что подделать голос за непришедшего человека существенно проще, чем подделать за пришедшего.
Как же регистрация?
Во-вторых, потому что идея бойкота... разумно, когда эту идею поддерживает там больше 15%, да, когда этот бойкот в состоянии нанести реальный, заметный, измеримый ущерб. Ну, грубо говоря, там 5 лишних процентов в ту или иную сторону при голосовании, там, ну, давайте абстрактно, значит, вот, там, не знаю, наберет Явлинский 1% или 10%, это разница. Ну, там условный Явлинский, не важно. Придут голосовать 65% или 75%, а пофиг. Никто не заметит.
Что труднее, вбросить
нет,
или...
Нет, нет, вы со мной обсуждаете техническую вещь. Да, что да. Труднее, вбросить или перерисовать? Отвечаю, перерисовать труднее, потому что это уголовка, а вбросить не заметят, в общем, может проканать.
Хорошо, спасибо.
Вот. А я отвечаю на другой вопрос. Я отвечаю на вопрос о том, какое действие будет иметь больший эффект. И для меня, скорее, второй ответ более существенен, чем первый. Угу. Там голоса за людей воспринимаются острее, чем просто явка.
У нас еще вопрос из чата.
Ну, сейчас, давайте вот
у меня вопрос, на самом деле, насколько возможно статистическими методами отделить... Вот есть как бы прямые фальсификации на участках, а есть еще всевозможные административные технологии.
А это... ну, там тонкая грань, потому что, так сказать, вы можете вбросить 10 бюллетеней, а можете обойти 10 лежачих пенсионеров, которые...
Вот-вот, я про то, что это не обязательно...
Не знаю, надо очень... Я боюсь, что... Ну, смотрите, этих данных, к сожалению, очень мало... отдельно подсчитать, там, считать надомное голосование или какое-то. Ну хорошо, можете привести воинскую часть и, да, так сказать, строем. А чем привод воинской части, там, вот чем привод 50 курсантов заранее заполненными бюллетенями отличается от прямого вброса этих 50 бюллетеней? Но только тем, чтобы там каждый кидал по одному. Вот. Тут на самом деле вот вопрос, у меня встречный вопрос, а надо ли разделять?
А тем, что привод курсантов не является уголовно преступлением.
Ну, правильно, да. Но тем самым ответ нет. Если нету свидетелей, то, по-видимому, это различить невозможно.
То есть это в общем-то...
Если никто не видел этих 50 курсантов, да, то это отличить, конечно, очень тяжело.
То есть доказательством в суд все-таки это не может...
Прямым... Нет, статистика не является доказательством в суде, несомненно. Нет, статистика не является доказательством в суде, с этим ничего не поймешь, так сказать. И более того, статистика вообще не работает в индивидуальных случаях, она на то и статистика.
И, на самом деле, второй вопрос, который частично затронулся. Можно ли статистически увидеть вот результат, как можно увидеть результаты бойкота на данных?
Ну, давайте, я фантазирую. Значит, во-первых, я думаю, что мы их никак не увидим, потому что это будут какие-то ничтожные действительно проценты, они на что не скажутся. Но дальше ответ простой. Значит, поскольку у нас есть одна единственная политическая сила, которая призывает к бойкоту, и она не участвует в выборах, то единственное, у кого эта политическая сила может оттянуть голоса, это другие кандидаты примерно близкого политического поля. Ну, там, близкого фланга. То есть мне трудно себе представить ситуацию, значит, вот я стараюсь воздерживаться, опять-таки оставаясь в рамках статистики, пытаюсь воздерживаться от конкретных фамилий, но, пожалуйста. Я могу себе представить, когда человек думает, пойти ему проголосовать за Явлинского или не ходить вообще, потому что Леша Навальный сказал. Но я себе не могу представить ситуацию, когда человек думает, я бы пошел за Путина, проголосовал, но вот Навальный велел бойкотировать. Или даже за Зюганова. Или там кто сейчас, не Зюганов, там кто там, или Жириновский, неважно, кто угодно. Вот, то есть бойкот, несомненно, отбирает голоса. И если бы это было мощное явление, во что я ни разу не верю, то мы бы это увидели как, соответственно, понижение количества голосов за, так сказать, условно говоря, демократических кандидатов. Потому что там кого-то таковыми считать, это, так сказать, дело хозяйское.
Так, значит, чата. Вопрос из прямой трансляции просит прокомментировать книгу Дэвида Дойча «Начало бесконечности», где он утверждает, что мажоритарная система лучше всех и лучше всех исправляет ошибки человечества.
Кто утверждает?
Дэвид Дойч в книге «Начало бесконечности».
Я не читал этой книги, поэтому я ее прокомментировать сознанием дела не могу. Что такое мажоритарная система в этом контексте? Это надо разбираться. Вот какая из этих систем, которые я говорил, является мажоритарной? Если это относительное большинство, то парадокс относительного большинства я показывал. Это Джесси Вентура. Джесси Вентура – кошмарная ошибка, он действительно фрик. Медицинский факт. Вот. Если под мажоритарной системой имеется в виду, скажем, не выборы персоналей, а выборы партий, когда голоса расходятся там пропорционально, я не знаю, я про это не рассказывал. Значит, мажоритарная система с голосованием при этом за отдельных кандидатов, да, ну вот по избирательному участку, так как у нас было, да, когда голосуют не за партию, а голосуют за конкретных личностей в каждом участке. Вещь опасная, потому что представим себе такую ситуацию, и она много раз повторяет, да, она наказывает партию сильную, но не имеющую абсолютного большинства. За счет партии, имеющей абсолютное большинство. Да, если, ну, в предельном случае, там, если за кого-то голосуют 51% в каждом участке, а за кого-то 49%, то эти ребята будут иметь 100% голосов, 100% мест в парламенте, при том, что они представляют 51% населения. Поэтому вопрос... Опять, я поскольку книжки не читал, то я не знаю, что там имелось в виду. Теорема Эрроу доказывает, что идеальной системы, по-видимому, таки нет. Там мажоритарность с голосованием по партиям тоже вопрос о том, как зависит избирательная система, потому что может быть, как в Израиле, когда есть несколько крупных партий, много маленьких, и маленькие партии приобретают, поскольку они являются, сказать, не одна крупная партия, они примерно пополам, ну там крупные партии примерно пополам, или там блоки примерно пополам делят, И партия очень... Вот только как зеленые в Германии, скажем, если я правильно понимаю. Опять, я не политолог, я поэтому могу здесь провраться, но... Представьте себе следующую ситуацию. У вас есть две очень сильных партии, примерно по 45%, и одна, у которой 10%. Тогда эта 10-процентная партия решает, кто из больших будет формировать правительство, вступая в коалицию, и может выторговать что-то совершенно непропорциональное своему реальному значению. Да? То есть такая вот чистая мажоритарная система по партийным выборам, она может давать непропорционально много. Опять, это уже не статистика, это политология, это другая наука. Тут опять я выхожу за рамки собственной компетентности и начинаю рассуждать там как обыватель, а не как там статистик, условно говоря. Да? Но примеры такие есть, мы их видели. Там зеленые там сотворили хрен знает что с законодательством в Германии. Просто потому что их вынуждены были все ублажать. У них там было там, их там сколько, там 7%, я не помню сколько. И они ими торговали. Вот. То есть маленькая партия со своей очень конкретной повесткой, сказать, может эту повестку протаскивать, несмотря на то, что она не нравится большинству. Просто потому, что большие партии вынуждены с ней вступать в коалицию. Вот. Поэтому вот. Похоже, что идеальной системы таки не видно. Опять, если там есть какой-то... Ну, я не обещаю эту книжку прочитать, но в каком направлении можно это обдумывать, я вот попытался объяснить. Да. Микрофон дайте, а то не слышно.
Нарезку округов можно применить и в спорте, например.
Ну, как лиги устроили, да, там зоны.
Распределение групп, да, вот для чемпионата по футболу.
Конечно.
То есть, в принципе, вот...
Ну, вот ровно поэтому там это пытаются делать как-то случайным жребием, причем еще этот жребий стратифицируют по корзинам. Там какая-то довольно сложная процедура, которая затеяна ровно за тем, чтобы группы были примерно одинаковые по силе. Да, так и есть. Все. Ага. Сейчас, вот отдайте тоже микрофон. Просто люди в трансляции еще...
Известны ли случаи, когда математиков-статистиков приглашали на суды, связанные с фальсификациями, в качестве специалистов?
Мне неизвестны, но я за этим специально не слежу. Но я боюсь, что, опять-таки... Индивидуальное событие, оно вообще не есть предмет для статистики. И в этом смысле... Ну, есть известная история, совершенно другая. У Колмогорова, по-моему, обсуждается, когда где-то в 60-е годы какую-то банду шулеров судили, и там выступал математик. Я сейчас рассказываю там какой-то карикатурный вариант городской легенды. Скорее всего, было не так, и я это читал очень давно, и, скорее всего, сейчас перевру. Но идея была примерно такая, что там в какую-то игру у потерпевшего оказалась какая-то очень высокая комбинация, он, соответственно, сделал большую ставку, у шулера предполагаемого оказалась еще более высокая комбинация, соответственно, он победил, и дальше математик, значит, говорил, какова вероятность вот такого расклада в качестве эксперта. И Колмогоров Ли или кто-то другой, у которого я это прочитал, комментирует, что это на самом деле есть просто полное, значит, непонимание основ там, теории вероятности, потому что вероятность любого расклада на самом деле одинакова. Просто какие-то мы считаем странными, ну, потому что они привели вот к таким последствиям, а какие-то мы считаем... Ну, там, вот если вы подкидываете монетку, опять-таки любимый пример, и у вас 10 раз подряд выпадет орел, вы подумаете, что монетка гнутая, да, или что кто-то умеет ее подкидывать. Если у вас выпадет орел, решка, решка, орел, решка, решка, орел, решка, орел, вы будете считать, что все в порядке. С точки зрения теории вероятности, эти два события абсолютно одинаковы. Это все равно единица делить на 2 в десятый. И вот поэтому придумана там Колмогоровская сложность. Опять-таки книжка там лежит, но уже специальная. Я ее боюсь, значит, так уж рекомендую. Но хорошая, по-видимому. Я какие-то отдельные из нее фрагменты читал. Вот за этим придумана там Колмогоровская сложность как мера оценки вот, невероятности, потому что теория вероятности в этом тут не работает. А вот такой вот странности, последовательности из нуля единиц рассматриваются. Вот, поэтому мне такие случаи неизвестны, и я сильно подозреваю, что математические аргументы в этой ситуации были бы на самом деле неуместны. Разве что, вот если вы захотите засудить Центральную избирательную комиссию целого субъекта, то тогда начинается действительно математическая статистика, тогда можно показывать, что в масштабах этого субъекта наблюдаются какие-то ужасные аномалии, которых быть не может. Такое можно себе представить теоретически, но прецедентов, когда судили избирательные комиссии субъекта федерации, мне неизвестны. Для конкретного избирательного участка это просто не есть предмет для статистики.
Просто прецедент с разборками на уровне субъекта федерации был. Это Саратовская область, где ЦИК своей власти расформировал
да.
комиссии. Правда, там не было суда.
Там не было суда, и там все-таки были, там, если я правильно понимаю, в основе были не статистические аномалии, а нарушения процедуры, зафиксированные наблюдателями массовые.
И то, и другое.
Ну, может быть, не знаю. Ну, хорошо, нет, там Элла, как ее отчество, я не помню, Памфилова, она, в общем, не самая темная тетка на свете, и, так сказать, вполне какую-то, ну, она там в Гайдаровском правительстве была, там вокруг нее было много умных людей. И арифметики они ее, скорее всего, научили. Хорошо. Спасибо.